Глава 28. Каюта капитана Пенгалигона на борту корабля Его Величества Феб, Восточно-Китайское море. Около 3 часов пополудни 16 октября 1800 года.
«В действительности все выглядит так, — читает Джон Пенгалигон, — будто природа образовала сии острова, чтобы создать небольшой мир, отдельный и независимый от остального, максимально затруднив путь для его достижения и наделив изобильно всем необходимым для радостной и приятной во всех отношениях жизни, населяющих его людей, позволяя им существовать безо всякой торговли с чужеземными государствами». Капитан так зевает, что трещит челюсть. Лейтенант Хоуэлл заявляет, что не существует лучшего описания Японии, чем у Энгельберта Кемпфера, несмотря на давность написания. Но когда капитан Пенгалигон доходит до конца предложения, начало уже теряется в тумане. Через кормовое окно он наблюдает за зловещим, меняющимся горизонтом. Пресс-папье из китового зуба скатывается со стола, и он слышит Уэтса, мастера паруса, который приказывает закрепить все на полубаке.
«Мастер паруса», более широкое название кормчий, отвечает за управление кораблем.
«Вовремя», — думает капитан. «Желтое море поменяло свой цвет с утренней голубизны на грязно-серый, под небом чешуйчатого олова».
«Где Чигуин?» — гадает он. «И где мой, черт возьми, кофе?»
Пенгалигон поднимает пресс-папье и боль кусает правую лодыжку. Он щурится на барометр, стрелка которого застряла на «М» в слове «переменно». Капитан возвращается к Энгельберту Кемпферу в середине предложения, полного нелогичности. Из слов «всем необходимым» вроде бы следует, что все люди одинаковы, хотя в действительности нужды короля очень отличаются от нужд собирателя тростника, распутника от архиепископа, современного человека от его деда. Он открывает записную книжку и, хоть качка и мешает, пишет.
«Какой провидец по торговой части мог, скажем, в году 1700-м предположить, что наступит время, когда простые граждане смогут потреблять чай ведрами, а сахар мешками? Какой подданный Уильяма и Мэри мог бы предугадать нужду нынешней многочисленной толпы в хлопковых простынях, кофе и шоколаде?»
Речь о короле Англии Вильгельме II и его супруге Марии II, которые вместе правили Англией в конце 17 века.
«Человеческие потребности диктуются модой, и по мере того, как новейшее меняет устаревшее, меняется и лицо мира».
Качка становится такой сильной, что продолжать писать невозможно. Но Джон Пенгалигон доволен уже написанным, и его подагра успокоилась на время.
«Красиво излагаю».
Он достает из секретера зеркало для бритья. Благодаря сладким пирогам лицо в зеркале стало толстым, от бренди — красным, от печали глаза запали, а плохая погода растрепала волосы. Но что возвращает человеку силу и прославляет его имя быстрее, чем успех? Он представляет себе свое первое выступление в Вестминстере.
«Кто-то вспомнит, что Феб», — сообщит он восхищенным лордом. «Кто-то вспомнит, что мой Феб — не пятипалубный линейный корабль с хором громоподобных орудий, но всего лишь скромный фрегат с 24-18-фунтовками. Его бизань-мачта осталась в Формозском проливе. Канаты потеряли прочность, парусина истончилась, половина провианта, взятого в форте Корнвалис, сгнила, а престарелая помпа сопела, словно лорд Фолмаут на разочарованной шлюхе. И с тем же успехом зал взорвется смехом, а его давний враг убежит из зала, чтобы умереть от позора в своей горностаевой мантии. Но сердце Феба, мои лорды, было настоящим английским дубом, и, ударив молотом по наглухо закрытым воротам Японии, мы сделали это с решительностью, каковая присуща нашей нации».
Их светлости будут завороженно молчать, жадно ловя каждое его слово. Медь, которую мы захватили у этих вероломных голландцев в тот октябрьский день, составила лишь незначительную часть добычи. Нашим настоящим призом и славным наследием Феба стал рынок, господа, для продукции наших мельниц, шахт, плантаций и фабрик, и благодарность Японской империи за то, что ее перенесли из феодального сомнамбулизма в наш современный век. Утверждение, что мой Феб перерисовал политическую карту Восточной Азии заново, не преувеличение. Лорды начнут соглашаться кивками и криками «Правильно, правильно!», а лорд-адмирал Пенгалигон продолжит. Присутствующим членам августейшего кабинета министров прекрасно известно о различных инструментах истории, используемых для перемен. Язык дипломатов, яд заговоров, милость монарха, тирания папы римского. «Боже», — думает Пенгалигон, — «как замечательно, позже я должен это записать». «А потому великая почесть выпала на мою долю в первый год 19-го столетия. История выбрала один отважный корабль, Феб, фрегат его королевского величества, чтобы распахнуть дверь в самое закрытое государство современного мира, во славу короля и Британской империи». И к этому мгновению даже последний негодяй из присутствующих в зале, будь он вигом, тори, независимым, епископом, генералом, адмиралом, должен, как и все остальные, прыгать от радости и яростно хлопать в ладоши. «Капи!» — за дверью чихает Чигуин. «Тан!» Его молодой стюард, сын главного корабельного плотника в Чатаме, который в свое время не сумел вернуть важный долг, заглядывает в каюту. «Джон смелит зерна, сэр, и уже велел старине Гарри растопить плиту».
«Я приказал тебе принести кружку кофе, Чигуин, а не кружку с оправданиями».
«Так точно, сэр, и извините, сэр, кофе будет готов через несколько минут». След улиточной слизи блестит на рукаве Чигуина. «Но те скалы, о которых говорил мистер Сниткер, замечены по правому борту, сэр, и мистер Хоуэлл посчитал, что вы захотите взглянуть на них».
«Ладно, отстань от парня». «Да, надо взглянуть».
«Будут ли какие-нибудь указания насчет обеда, сэр?»
«Лейтенанты и мистер Сниткер будут обедать со мной сегодня вечером, так что...»
Они с трудом удерживаются на ногах, когда Феб слетает с огромной волны.
«Так что передайте Джонсу, пусть приготовит куриц, которые больше не несутся. У меня нет места на корабле для бездельников, даже для тех, кто в перьях».
Пенгалигон поднимается по трапу на спардек, где ветер бьет его в лицо и раздувает легкие, как пару новых гофрированных трубок. Уэт стоит за штурвалом, одновременно поучая кучку не без труда держащихся на ногах гардемаринов, как управляться с непокорным румпелем в бурном море. Они отдают честь капитану, который кричит против ветра: «Что вы думаете о погоде, которая ждет нас впереди, мистер Уэтс?»
«Хорошая новость, сэр. Облака уходят к востоку. Плохая новость. Ветер меняется на румб к северу и прибавляет пару узлов. По поводу помпы, сэр. Мистер О'Лохлен ухитрился подсоединить новую цепь, но он думает, что появилась еще одна течь. Крысы прогрызли чертову корму в пороховом складе».
«Если они не жрут нашу еду, — думает Пенгалигон, — то принимаются жрать мой корабль».
«Скажите боцману, чтобы устроил охоту. За 10 хвостов — 1 кварта».
Уэтс чихает, его слюной обдает стоящих под ветром гардемаринов.
«Такой спорт людям всегда по душе».
Пенгалигон проходит по покачивающемуся юту, который выглядит не как обычно. Хоть Ниткер и сомневается в том, что японские сторожевые посты смогут отличить американский торговый корабль от фрегата королевского флота с зачехленными пушечными портами, капитан ничего не принимает на веру. Лейтенант Хоуэлл стоит у поручней на юте рядом с низложенным директором Дедзимы. Хоуэлл чувствует приближение капитана, поворачивается и отдает честь. Сниткер поворачивается и кивает, словно равный по статусу. Указывает на каменный островок, который они осторожно обходят, держась в 400 или 500 ярдах. Торино-Сима.
Торино-Шима, капитан. В уме поправляет его Пенгалигон и разглядывает островок.
Торино-Шима — скорее огромная скала, чем маленький Гибралтар, покрытая птичьим пометом, оттуда доносятся хриплые крики морских птиц. Обрывистые со всех сторон, кроме одного участка с подветренной стороны, где крошится камень. Там бравый корабль мог бы встать на якорь. Пенгалигон говорит Хоуэллу.
«Спросите нашего гостя, не слышал ли он о том, чтобы кто-нибудь высаживался здесь?»
Ответ Сниткера состоит из 2-3 предложений.
«Как отвратителен голландский язык», — думает Пенгалигон. «У человека во рту то ли кляп, то ли грязь».
«Он не слышал, сэр. Никогда не слышал о какой-либо попытке высадиться на этот остров».
«В его ответе больше слов».
«Никто, кроме пустоголовой тупицы, не станет рисковать своим кораблем, сэр».
«Меня не так-то легко уязвить, мистер Ховелл. В дальнейшем переводите все».
Первому лейтенанту неловко.
«Извините, капитан».
«Спросите его, Голландия или какая-нибудь другая страна заявляла право собственности на Торино-Шиму?»
В ответе Снитки расквозит ухмылка и звучит слово «сёгун».
«Наш гость полагает, — объясняет Ховелл, — что мы должны проконсультироваться с сёгуном, прежде чем запланируем вывешивать британский флаг на этом птичьем дерьме».
Следуют новые слова. Ховелл внимательно слушает их и уточняет вопросами.
«Мистер Сниткер добавляет, что Торино-Шима означает указатель к Японии, и если этот ветер сохранится, то завтра мы сможем увидеть стену Сада, острова Гото, которые подчиняются владыке Хизена. Нагасаки находится именно в этом фьорде».
«Спросите его, представители голландской компании когда-нибудь высаживались на острова Гото?»
Ответ получается длинный.
«Он говорит, сэр, что капитаны компании никогда не провоцировали...»
Трое мужчин хватаются за поручни, когда Фэб ныряет вниз и кренится.
«Никогда не провоцировали японские власти так явно, сэр, поскольку тайные...»
Каскад брызг накрывает нос корабля. Промокший матрос ругается на валлийском языке.
«Тайные христиане все еще живут там, а раз все уходы и приходы...»
Один из гардемаринов с криком скатывается по трапу.
«Контролируются правительственными шпионами. Даже лодка не может подойти к нам, потому что их обвинят в контрабанде и казнят со всеми членами семей».
Торино-Шима, о которую разбивается волна за волной, уменьшается, оставаясь за кормой по правому борту. Капитан, лейтенант и предатель погружаются в свои мысли. Буревестники и крачки парят, кричат и бросаются вниз. Бьют 4-й склянки первой вахты и меняются матросы левого борта, без лишних слов и суеты. Капитан на палубе. Сменившиеся моряки спускаются вниз на 2 часа трюмных работ. Узкий янтарный глаз неба открывается на южном горизонте.
«Там, сэр!» — восклицает словно подросток Хоуэлл. «Два дельфина!»
Пенгалигон никого не видит, лишь тяжелые стальные волны с синеватым отливом.
«Где?»
«Третий! Красивый!» — указывает Ховелл, вздыхая. «Исчезли!»
«Увидимся за обедом», — говорит Пенгалигон Ховеллу и уходит.
«А, обедом!» —
повторяет Сниткер на английском и показывает, как пьет.
«Господи, даруй мне терпение!» —
Пенгалигон сухо улыбается.
«И кофе!»
Начальник интендантской службы выходит из капитанской каюты, подписав все дневные расходы. Его монотонный голос и кладбищенский запах изо рта оставили Пенгалигона с головной болью, добавившейся к болям в ноге.
«Хуже работы с интендантом может быть только одно — быть им», — говаривал его наставник, капитан Голдинг, много лет тому назад. «Каждой команде нужен объект ненависти. Пусть это будет он, а не ты».
Пенгалигон выпивает густую жижу со дна кружки.
«Кофе обостряет мышление», — думает он.
но жжет кишки и укрепляет моего заклятого врага.
После отплытия с острова Принца Уэльского нежеланная правда явила себя во всей красе. Подагра пошла во вторую атаку. Первое случилось в Бенгалии прошлым летом. К чудовищной жаре добавилась чудовищная боль. 2 недели он не мог вынести даже легкого касания простыней его ноги. После первого приступа болезни еще оставалась возможность как-то отшутиться, но после второго он рисковал получить прозвище «Капитан Подагрик», и Адмиралтейство тут же списало бы его на берег.
«У Хоуэлла могут зародиться подозрения», — думает Пенгалигон, «но он не осмелится озвучить их». Офицерские кают-компании забиты первыми лейтенантами, осиротевшими из-за преждевременного ухода их капитанов.
Хуже, если Хоуэлл соблазнится предложением какого-нибудь ловкача и переметнется на другой корабль, лишив Пенгалигона самого лучшего офицера, с которым он как за каменной стеной. Его второй лейтенант, Абел Рен, со связями у него все в порядке, благодаря женитьбе на строгой дочери командора Джоя. Тут же оближется от мысли о столь неожиданной вакансии.
«Выходит, я, — приходит к выводу Пенгалигон, — вступаю в гонку с моей подагрой. Если я захвачу голландскую медь этого года и, пожалуйста, Боже, открою сокровищницу Нагасаки, прежде чем подагра уложит меня в постель, о моем финансовом и политическом будущем можно не тревожиться».
В противном случае Хоуэлл или Рен запишут на свой счет захват меди и торговой факторий, а если операция провалится, его, Джона Пенгалигона, отправят в отставку. Ему придется уехать в сельскую глубинку юго-западной Англии, жить на пенсию, самое большее 200 фунтов в год, которые будут вечно опаздывать, и завидовать всем.
«В мои самые мрачные часы я говорю себе, что госпожа Удача, похоже, 8 лет тому назад даровала мне капитанство только для того, чтобы получать удовольствие, опорожняя кишечник, присев надо мной.
Во-первых, Чарли закладывает остатки семейного состояния, занимает деньги под именем младшего брата и исчезает. Во-вторых, его агент, через которого Адмиралтейство выплачивало ему призовые деньги, и банкир сбежали от правосудия в Вирджинию. В-третьих, Мередит, его дорогая Мередит, умерла от тифа. В-четвертых, его Тристрам, энергичный, умный, почитаемый всеми симпатичный Тристрам, погиб у мыса Сен-Винсент, оставив отцу лишь горькую печаль и нательный крест, сохраненный корабельным хирургом.
Сражение произошло 14 февраля 1797 года у мыса Сен-Винсент в Португалии. В этой битве британский флот под командованием Джона Джервиса победил численно превосходивший его испанский флот под командованием Хосе де Кордовы.
«А теперь идет подагра, — думает он, — чтобы разрушить мою карьеру». «Нет, — Пенгалигон берет зеркало для бритья, — мы заставим Удачу повернуться к нам лицом».
Капитан выходит из каюты в тот самый момент, когда часового, его фамилия Бейнс или Пейнс, сменяет другой матрос, Уокер, прозванный шотландцем. Они отдают друг другу честь. На батарейной палубе Уолдрон, старшина-артиллерист, стоит на коленях у орудия вместе с Моффом Уэсли, парнишкой из Пензанса. В полумраке и в шуме бушующего моря они не замечают прислушивающегося к ним капитана.
«Давай с самого начала, Мофф», — говорит Уолдрон. «Что первое?»
«Пробанить ствол влажной щеткой».
«А если какой-нибудь сучий кот сделает это плохо?»
«Он оставит угли с прошлого выстрела, а туда же нам порох загружать, сэр».
«И артиллеристу оторвет руки. Я такое однажды видел, и мне хватило. Что второе?»
«Заложить пороховой заряд, сэр, или просто засыпать порох».
«А порох принесут в клювах маленькие птички?»
«Нет, сэр. Порох я приношу с порохового склада, который на корме, сэр. Всякий раз для одного выстрела».
«Так и надо, Мов. А чего бы нам не хранить все здесь?»
«Одна искра разнесет нас нахрен, сэр».
«Да третья...» — Мов считает, загибая пальцы. «Утрамбовываем порох поплотнее прибойником, сэр. А четвертое — закладываем ядро. Пятое — заталкиваем пыш, потому что при качке ядро может выкатиться прямо в море, сэр».
«И тогда покажем себя настоящими французиками. Шестое...»
«Выкатываем орудие, чтобы лафет крепко прижался к фальшборту». «Седьмое. Трубку с порохом в запальное отверстие». «Восьмое. Поджигаем его с помощью кремня и огнива. И поджигающий кричит отойти. И порох в трубке поджигает основной заряд в стволе, и пушка стреляет, и все, что на пути ядра, разлетается в клочья».
«И что при этом происходит с лафетом?» —
вступает Пенгалигон. Олдрон захвачен врасплох, как и Мов. Он вскакивает слишком быстро, чтобы отдать честь, и ударяется головой.
«Не заметил вас, капитан. Просим прощения».
«И что при этом происходит с лафетом?» — повторяет Пенгалигон. «Мистер Уэсли».
Откатывается назад, пока его не останавливают крепежные веревки и каскабель.
«Что может откатывающееся орудие сделать с ногой, мистер Уэсли?»
«Ну, это... от ноги совсем немного останется, сэр».
«Продолжайте, мистер Уолдрон».
Пенгалигон идет дальше вдоль правого борта, вспоминая те дни, когда был подносчиком пороховых зарядов и держался за канат, протянутый поверх голов. С ростом 5 футов и 8 дюймов, то есть гораздо выше среднего роста матросов, ему приходилось постоянно следить за тем, чтобы не ободрать голову о подволоку. Он сожалеет, что недостаточно богат, и у него нет призовых денег, чтобы купить порох для пушечной практики. Капитанов, которые используют более трети запасов на подобные упражнения, морское командование не жалует. 6 ганноверцев, которых Пенгалигон переманил скитобойца на острове Святой Елены, моют и хорошо все делают, скручивают и убирают пустующие гамаки, готовясь к надвигающемуся шторму. Они здороваются хором, чуть картавя. «Капитан!» И замолкают, предпочитая заниматься своим делом в тишине. Чуть дальше другие матросы под присмотром лейтенанта Абела Рена драют палубу горячим уксусом и пемзой. Для маскировки верхняя часть корабля грязная, но нижним палубам нужна защита от плесени и затхлого воздуха. Рен с размаху ударяет матроса тростью из ротанга и ревет на него.
«Скрести надо, а не щекотать! Ты красотуля!»
Затем делает вид, что только сейчас замечает капитана и отдает честь.
«Добрый день, сэр!»
«Добрый день, мистер Рен. Все в порядке?»
«Лучше не бывает, сэр!»
— отвечает бравый, задиристый второй лейтенант.